эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой сегодняшний гость в студии «Радио Свобода» в Москве – экономист Евгений Гантмахер. Добрый день, Евгений.
Добрый день.
Говорю «добрый день», из-за этого бдительный радиослушатель догадался, что программа идет в записи, что мы находимся, что мы не в воскресенье, а немножко раньше. Ну, собственно, за время, которая пройдет до воскресенья, ничего в России не изменится, и мы совершенно свободно можем поговорить о ее экономических проблемах, экономических достижениях, как говорится, по специальности. Вот возьму быка за рога. Вы, Евгений, как на допросе, вы, Евгений, помимо того, что вы экономист, профессор, всяк такое, и публицист замечательный, а вы еще член движения «Другая Россия».
Да.
Связано ли как-нибудь, вы оговорились как-то, что на индивидуальной основе, не как член какой-то партии, а вот так же, как входят другие отдельные люди, вполне мне симпатичные, кстати говоря. Ваша профессия, ваши экономические наблюдения как-то поспособствовали вхождению в другую Россию, а если да, то почему?
Ну, во-первых, я занимаюсь социальными вопросами. Если бы я занимался макроэкономикой, это можно было бы жить в башне из слоновой кости и строить прогнозы на 150 лет вперед, что тоже, наверное, нужно. Но я занимаюсь социальными вопросами, и не только в таком академическом смысле, приходится разбирать конкретные проблемы, которых у нас сейчас колоссальное количество. И так или иначе приходит ощущение того, что за этими мелкими вроде бы проблемами конкретных людей, бедных, инвалидов, стариков, там, детей, за этим же есть что-то общее. За этим стоит такой, знаете, монстр под названием нынешнее государство. Нынешнее государство, нынешняя политическая система. И я понимаю, что если мы не поменяем вот это, то мы не поменяем и жизнь конкретных людей, которыми я занимаюсь. Вот отсюда у меня...
Теория малых дел не работает здесь.
Нет. Вы знаете, у меня есть некоторые мои коллеги, которые, например, входят в совет при Эллисон и Панфиловой по развитию гражданского общества. И у меня с ним постоянный спор. Я к Александре отношусь абсолютно с большим уважением, я ее хорошо знаю, но вопрос не в ней. У нее своя судьба. Но я вот обращаюсь к этим своим коллегам, правозащитникам. Я говорю: коллеги, вот вы для чего пошли в этот совет? Вы не понимаете, что это имитация? Что вашими именами на самом деле покрывается, ну, как бы фасад вот того режима, который мы сейчас имеем? Что вы своими маленькими делами, да, они помогают конкретным людям, пробили вот сейчас закон об эндаументах, это хороший закон. Ну, знаете, когда можно на благотворительные цели, богатые люди могут какие-то довольно большие деньги отдавать. Это все правильно, но это не меняет общую картину. Последние годы тенденция-то какая, мы с вами прекрасно понимаем. А эти люди все эти годы входят в этот совет. И поэтому у меня с ними такой философский спор, вы говорите, малые дела. К сожалению, нет, нам нужно делать малые дела. Я считаю, мы должны помогать ближнему. Ну, это может быть банально, но тем не менее, если человек в тяжелой ситуации, если есть какие-то конкретные проблемы, которые можно решить, да, это нужно делать. Но общую ситуацию в стране мы от этого не поменяем. Это, к сожалению, привилегия только демократических стран, когда можно малыми делами что-то реально поправлять.
Ну да, для начала надо создать систему,
да, внутри которой уже можно делать эти малые дела.
Да.
Помните «Защитник Седов»? Классический был художественный фильм. Это примерно та же самая ситуация.
Ну да, ты упираешься со своими малыми делами, там очень быстро упираешься в стенку. Между прочим, это очень перекликается с наблюдением моим давнишним, когда кто-то говорил: ну вот давайте писать о социальных вопросах. Не надо, что все политика, что все про Путина, да? Давайте про социальные вопросы. Вот же есть здравоохранение, вот есть культура, вот это. Но штука в строительство, не знаю, сельское хозяйство. Но куда бы ты ни пошел, на втором шаге ты утыкаешься. Да? Вот проблема нелегальной миграции, там эти дворники, права этих самых таджиков, вот писали «Новое известие» только что. На втором шаге ты начинаешь разбираться в проблеме. Причем журналист честно хочет разобраться в социальной проблеме, в конкретной.
Конечно.
На втором шаге он утыкается в, не скажу в какую часть, Юрия Михайловича Лужкова, разумеется. На втором, на первом в какого-то префекта. Мгновенно.
Совершенно верно.
Что отвечают вам эти замечательные, я без иронии говорю, замечательные, милые люди, которые свою жизнь посвящают вот тому, чтобы поправлять малые...
В том числе, ну, они мне говорят о том, что с властью надо вести диалог. Я не отрицаю этого. Я не сторонник там революции, там, знаете, каких-нибудь там подпольных,
ну, да,
движений.
Проходили.
Да, это мы все проходили, и слава богу, нам это не нужно. Но мы должны понимать, с самого начала диалог бесполезный тоже ведь бывает. Вот бывают вещи, когда даже более того тебя используют. Я недаром вспомнил «Защитник следов». Кто забыл про этот фильм? Помните, в сталинское время там процесс над очередными вредителями, этот защитник смог освободить людей, которые были обвинены, что они там какие-то там шпионы-предатели. Но он на следующий день узнал, что расстреляли этим же судом тех людей, абсолютно невиновных, которые работали рядом с ними. То есть он, освободив этих людей, фактически подставил других. Вот такая система, был план. Здесь нужно было обязательно там кого-то расстрелять. Произошло чудо, он смог доказать юридически. То же самое здесь. И надеяться на это чудо, что мы сможем каким-то образом это все... Первое, смотрите, получается так. Все говорят, вот, например, выборы, да? Мы говорим о том, что должны быть хорошие демократические выборы, конкуренция и так далее. Мы говорим в воздух. Да, слава богу, пока есть возможность там, на «Эхе Москвы», на «Радио Свобода», там, где-то еще в каких-то газетах. А Дума спокойно штампует решение, когда у нас нет вот теперь против всех. Там, вот эти какие-то совершенно идиотские, извините, экстремизмы, когда нельзя там что-то критически против кого-то сказать. И сейчас на полном серьезе... Вот,
уже нельзя отозваться хорошо.
Отозваться,
об этом,
да. То есть, не дай бог вообще к этому иметь какое-то отношение. Знаете, я вспоминаю рассказ Азия Казимова. Помните, есть такой у него рассказ, когда в Соединенных Штатах демократия дошла до такой степени, когда избирает президента один человек. Его избирает компьютер, он самый средний американец. И вот он избирает президента. Всем остальным уже ходить не надо. Вот, неужели мы к этому тоже
идем? Слушайте, я не помню этого рассказа. Чем там заканчивается?
Абсолютно феноменальный рассказ. Я его недавно перечитал. Он очень безумно актуален, потому что, во-первых, имя этого человека знает только очень ограниченный круг. Его не знает общество. Общество, он предъявлен буквально там за сутки. Его изолируют. Не дай бог, что на него там и так далее. Ну, и вся его забота заключается в том, чтобы, значит, пойти и там дернуть нужный рычаг. Даже там не галку поставить. Там же...
Однорукий бандит.
Да. И там...
Хороший образ, кстати.
Да.
С выборной системой.
Но этот рассказ был написан Азимовым, там, по-моему, лет 40 назад. Это было, это даже не сейчас, там, 50-е годы, 60-е годы. Вот. И он, по-моему, потешался над американской тогдашней демократией. То есть это он такой почти юмористический рассказ. Обалденная фабула.
Обалденная. В порядке юмора.
Да, совершенно верно. И я говорю, я его недавно прочитал, сказал, слушайте, да у нас скоро будет примерно то же самое.
Но только тот человек, который дергает за рычаг...
А мы его знаем.
Мы его знаем
заранее.
Да, и он на Старой площади где-нибудь, да, как минимум. Да, вот вопрос о диалоге. Вещь-то важная, и разговор важный. Диалог, безусловно, нужен. Значит, то, что отсутствие диалога, это, ну, так сказать, Степан Халтурин, да, там, подкоп и взрывать. Да, это, как говорится, проходили.
Да.
Весь век проходили, и не один уже, да, уже полтора века мы примерно вот это вот так и проходим. Так или иначе. Но, когда мы говорим о диалоге, надо понимать, что у каждого какой-то свой образ встает в голове. Вот диалог Общественной палаты и президента, это тоже можно считать диалогом, да? Или диалог вот в поклоне находящегося человека, сервильного. Это тоже диалог. Диалог с властью нужен, но, с моей точки зрения, это должен быть диалог как минимум равных. Как минимум равных.
И диалог это должен быть, как правило, с разными точками зрения.
Совершенно верно.
Я вам предупреждаю.
Сейчас я договорю. Да. Тут что очень важно, что если тебе плюют в лицо, а ты утираешься и продолжаешь говорить, Ваше Величество, вот я, у меня все-таки тут есть вот такое мнение, это уже не диалог. Это уже не диалог, потому что диалог это нечто на равных условиях. Да? И если ты понимаешь, что тебя, вот как вы точно выразили, используют, а ровно это, конечно, и происходит, так или иначе.
Вот вы упомянули про Общественную палату, Виктор, да? Не так давно они проводили по близкой мне тематике слушание по здравоохранению. Угу. Проводил Леонид Михайлович Рошель, которого я уважаю, безусловно, человек заслуженный. И там было на этих слушаниях, ну, естественно, Зурабов не пришел. Вот снова же диалог.
Что ему так делать?
Ну, зачем? Он и так все знает. И ему это не нужно. Ну, был его заместитель, неважно. Там было очень много сказано очень жестких слов в отношении того, что у нас происходит в здравоохранении. Кстати, последние события вот с теми же лекарствами, они это показывают, чтобы Общественная палата в данном случае была абсолютно права. Они подготовили, вы знаете, ну, я бы сказал, очень жесткий проект решения. Так вот, этот жесткий проект решения был отправлен, вы знаете, куда на согласование? В администрацию президента. Потом он вернулся...
Кто мог подумать.
Да, и потом он вернулся в таком виде...
Такой мягонький-мягонький.
Кастрированном виде. Да-да. Где было очень мягко, там некие пожелания в адрес правительства, Минздрава и так далее, и так далее. Вот диалог.
И совсем смешно. Недавно они писали без шуток говорю, я его смотрел, и вот мои товарищи журналисты смотрели, без шуток, они написали очень хороший документ по коррупции, по борьбе с коррупцией. Да. Он хороший документ, и там предложено много здравых вещей. Единственное, что это опять пойдет на согласование в администрации президента. Значит, администрация президента, да, товарищ Сечин, взявший руками Байкал Финанс Групп, да, там, ЮКОС, будет бороться с коррупцией, да. Ну, замечательно. Вот те люди замечательные, талантливые, не исключаю, и уж точно в ряде случаев профессиональные люди, которые собрались в общественной палате, которые делают этот 27-страничный документ, в котором пишут, что надо развивать, понимаете, общественный контроль, и отдают это на согласование в администрацию. Они себе что думают? Они, вот как по-вашему, валяют Ваньку, или они что-то не понимают?
Вы знаете, тут есть смесь двух мотиваций. Первое, мы с вами уже говорили, малые дела. Ну, люди тешат себя иллюзиями, что вот они малые дела какие-то решат, и это придет в какое-то новое качество. Не перейдет. Вот таким вот не перейдет. А второе, ну, я бы сказал так, ну, все мы люди. Знаете, есть такое выражение. Поэтому, ну, как бы лучше быть около власти, чем быть не около власти. Ну, с точки зрения того, чтобы, допустим, для журналистов, чтобы печататься, где
ну,
нужно.
Да, да, нет.
Для экспертов, чтобы где нужно ездить на какие-то конференции, получать какие-то вот гранты
это совсем,
и
это
так
как
далее.
Это как бы совсем грустная мотивация, да, о которой и думать не хочется, но
послушайте,
приходится.
Виктор, ой. Но они провели конкурс, вы знаете. Общественная палата, раз мы вот пример диалога с вами разбираем. Да. Был проведен конкурс на поддержку общественных организаций, ну, по всей стране. Ну, там было выделено там, несколько миллиардов рублей из госбюджета. Большие деньги. Что вы думаете? Во-первых, ну, в список победителей попали очень многие организации тех людей, кто в этой общественной палате.
Да, это известно.
Ну, послушайте, ну, это, извините, это вот как раз о том и говорит. Что
они,
мы говорим...
А потом они будут бороться с коррупцией.
Да, да. А это называется вообще...
Эти люди будут запрещать нам ковырять в нас.
Да, это называется конфликт интересов.
Да, да.
Значит, это первое. Ну, а второе, это известно. Это вообще была очень интересная история. Они провели, они объявили конкурс. Люди со всей России, значит, писали свои заявки общественной организации. Потом это пошло на согласование, мы уже знаем куда.
Да.
Вот, и президент подписал распоряжение о том, кому дать эти гранты. И вы знаете, значительная часть тех, кого общественная палата как бы объявила победителем, у них даже на сайте это оказалось, потом сняли, они туда не попали. Потому что снова же, все там же, кое-какие люди посидели, подчеркали карандашик.
У каждого свои семейные интересы.
Причем кто-то выпал, а кто-то добавился.
Ну, разумеется, ну у всех. Ну, так как станешь представлять Крестишеву или к местечку, ну как не поразить родному человечку?
Вот это называется малые дела.
Да, вот они.
Вот они малые дела.
Ладно, вернемся к большой экономике от малых дел. Визуальное ощущение человека. Я говорю про себя, который ничего не понимает ни в микроэкономике, ни в макроэкономике. Тем не менее, визуальное ощущение, фейс-контроль, то, что называется, от людей, которые представляют экономический блок в правительстве, у меня было и есть неплохое с точки зрения профессионализма. Ну, знаете, вот как-то есть такое ощущение, что ты по глазам, по поведению, по тому, как человек себя держит, можешь отличить, я даже думаю, что... Пустят меня в Институт ядерной физики, я сейчас какое-то время отличу физика от симулянта, потому что человек с профессией, он себя по-другому ведет просто. Вот у него другое лицо складывается к 40-50 годам, у него складывается другое лицо, да, чем у симулянта. Их видать, симулянтов. Как говорит Бомарше, время – честный человек. Оно как-то откладывает на лице все. Так вот, по поводу фейс-контроля. Есть... Было и есть в ряде случаев ощущение, что люди, которые занимаются экономикой в нашем правительстве, это профессионалы.
Ну, я с вами
то
согласен.
То есть, в отличие от, там, прости господи, Фродкова, который там, да, вообще да, какой-то откуда-то да, выпал. Есть люди с профессией.
Михаил Ефимович, я так думаю, профессионал немножко в другой сфере.
Да, да, да.
Не именно как чистый экономист, но я, кстати, его достаточно высоко оцениваю с точки зрения профессионала-чиновника очень высокого класса.
А, да, ну, как чиновник,
я его
да.
высоко очень оцениваю, да. потому что вот это очень... разношерстное правительство, когда очень много сильных людей, людей, которые имеют выход на президента напрямую, мимо него, и он пытается там наладить некий, ну, свой какой-то, но все-таки порядок, какую-то свою систему.
Вы сейчас говорите о так да. сказать, технологии чиновничества.
Чиновника.
Да?
Ну...
Я сейчас говорю о вот экономике,
да,
которая нас... То, что на выходе меня, как и всякого россиянина, нормально волнует, да. так сказать, что мне будет на улице, да? Что мне будет с ценами, что мне будет с инфляцией, да. что мне будет с моей защищенностью и так далее. На выходе. С этой точки зрения экономический блок вот, вызывает визуальное уважение. А чего ж вот, вот чего ж так? Когда было по-другому, то было понятно. Когда там были Кулик-Муслюков, то вопросов нет, да? Мы знаем эту экономику, да, мы при ней жили, никаких удивлений. А тут есть какой-то, какие-то ножницы логические.
Да. Вообще, эти люди, я их знаю, неплохо знаю, я вместе работал. Я же работал в правительстве 90-е годы на разных позициях. Это люди, безусловно, профессиональные, это люди, безусловно, талантливые. Эти люди, безусловно, я думаю, достаточно продвинуты и политических взглядов, то есть они там не сторонники возвращения к этим старым каким-то схемам. Но вообще у них ситуация трагическая. Она примерно такая же, мы снова, видите, с вами скатываемся на малые дела. Ну вот, допустим, Герман Оскарович Греф стал министром экономики. Действительно, он хотел сделать в стране, ну, продвинутые, либеральные, демократические и прочие всякие экономические реформы искренне. Никаких там даже не было в этом сомнений. Я как бы это наблюдал, видел. И, но, понимаете, в чем дело? Возникла ситуация такая. Он когда начал продвигаться дальше каких-то определенных границ, вот как вы сказали, вдруг там торчит некая стена. Даже для него. Даже для него. Стена, которую уже как бы пробить очень сложно. Ну, «Газпром». Классический пример. Потому что Греф всегда выступал за то, чтобы у нас
была демонополизация.
Демонополизация, да. Либерализация рынка газа. Да, не только газа это. Он всегда выступал против того, что государство, мягко говоря, захватывает экономику. Самые лакомые куски. Он всегда против этого выступал. И вот смотрите, вот тут получается такая у него дилемма. Он выступает, а делается по-другому. Он выступает, делается по-другому. Я знаю, что он неоднократно подавал заявление, ну, пытался уйти в отставку. Герман Ильич, но каждый раз его президент, я так понимаю, уговаривал, просил, не знаю, какие он аргументы приводил.
Вот, Евгений, я хочу, это но очень вот важный
это
момент.
Это трагически, это очень трагическая ситуация для этих людей, потому что здесь получится что? Либо ты сдаешь свои взгляды, и это сейчас, кстати говоря, в отношении многих людей, ну, как сказать, а зачем ты тогда там работаешь, да, если ты не можешь сделать то, что, с чем ты пришел с твоей собственной программой? С точки зрения профессионализма, это очень тяжелый вопрос.
Понимаете? Ну да, вы знаете, это же понятно, ну, мне
кажется,
вещь.
Снова имитацией, быть прикрытием.
Нет, но потом, вы знаете, какая штука. Ну, он же не может не понимать, что его держат именно для того, чтобы когда рванет, да, вот он же должен понимать, что в этот момент полетит первая голова, никак не Фродкова, и никак не кого-нибудь из «Газпрома», и никак не того, кто завинчивал это. А вот у нас кто по экономике, и вот у нас есть Греф. Идеально подходящая фигура. Лучше только Чубайс для народного гнева.
Ну,
да?
Зурабов еще есть.
Зурабов еще есть. Ну, есть тут, уж, тут уж должность, да? А тут целая совокупность факторов, скажем, политкорректно, да? Вот, идеально. Потом, ну, в истории Пугачевского бунта еще, даже кого же? Ученых и немцев, да? Ну, кого первого шкуру-то снимать? Ясное дело. Традиции большие. Неужели же он этого не понимает? Если понимает, что его держит, какие, вы говорите, доводы? Если у него нету очень большого скелета в чулане, да, о котором знает администрация и знает он, и он не хочет, чтобы узнали другие, но я вот фантазирую. Кроме этого довода, какие могут быть еще доводы? Что, ну, это? Что за детский сад? Что значит не отпустили, что значит, не отпустили с работы? Нет, как это?
Виктор, ну, на, так сказать, таком уровне, на котором находятся министры, понимаете, там трудовой кодекс действует немножко по-другому. Это мы с вами...
Я догадываюсь, да.
Это мы с вами можем написать заявление и через две недели сказать goodbye. Да. А там ты можешь с этим заявлением прийти, тебя начинают обрабатывать, начинают говорить, тебя призывают к совести. Я просто, ну, Греф, между прочим,
нет,
заявил...
Нет, я вам хочу сказать, когда мы клали заявление на НТВ, нас тоже обрабатывали, да, то другая ситуация, да?
Ну, да.
Значит, кого-то и обработали. Нет, это все-таки выбор человека, тем более, если ты политическая фигура, если ты безымянный человек, и вопрос правильно только в заработке, тогда другой
позиция
вопрос.
Позиция знаете какая? Здесь Греф, Кудрин... И за ними стоит вот позиция Гайдара, скажем так. У них позиция такая, что еще есть вот то, что сделано в 90-е годы, положительного в экономике, да, с точки зрения реформ. То, что сделано было вот Грефом чуть-чуть вот в начале этого вот десятилетия. Вот этого, это пока вот тот островок, который надо защищать. Вот никто другой этот островок не сдаст. что хотя бы, знаете, вот как, снова же, историческая аналогия, ну, как Владимир Ильич, помните, Брестский мир, сказал, подписывать, сдать только, чтобы вот Москва была большевистская, а там посмотрим. Да. Вот здесь примерно то же самое. То есть все равно у них есть такое ощущение, что есть какая-то критическая масса, которая как пружина, ну, когда-нибудь снова сделает наше движение в ту сторону.
Важнейший момент. Важнейший момент.
Это они так думают.
Это, условно говоря, так обобщая, позиция Чубайса, да,
2000 года. Да? И сейчас они так думают.
Да, я неоднократно цитировал эту сказочку, очень милую сказочку Кнышева. Значит, они полагали, что они прицепятся к Путину, который уже как данность, вот он уже есть, отлично, да, лучше, чем Примаков с точки зрения экономической, да, как минимум, тоже, как говорится, продвинутый, уже как бы не из прошлого времени, а более-менее из нынешнего, что мы сейчас зацепимся, закроем глаза на это, на то, на НТВ, на Чечню, там, на свободу слова.
Да, но мы сохраним вот какое-то ядро.
А потом вдруг возникнет на основе экономических реформ гражданское общество, и все вернется как-то, и пружина распрямится.
И будут выборы нормальные, придут нормальные политики. Да, вот есть такая иллюзия.
Так вот, про это была сказочка талантливого Андрея Кнышева, про мальчика, который женился на богатой бабушке, чтобы, когда он умрет, ее наследство досталось ему. Там у Тальшева Кнышева точка и такая фраза. Когда мальчик умер, все его игрушки достались бабушке. Значит, это все сказка про эту бабу. Все ждали, ждут, когда бабушка умрет. А бабушка не собирается умирать. А игрушки у мальчика уже все отобрали, заметьте. Мальчик уже не очень понимает, почему он живет с этой бабушкой. Но ему уже немножечко поздновато.
Совершенно правильно. Потому что нынешняя система, о которой мы с вами говорим, она не демонстрирует вообще вот такие явные признаки какого-то кризиса. Наоборот, она консолидируется. Да, внутри там есть противоречия, мы это знаем. Делят большие куски собственности, деньги. Но, тем не менее, эта система консолидируется, и эта система готовится очень серьезно к тому, чтобы быть еще очень долго. Она не собирается в 2008 году сдать, да. Чубайсу,
нет.
Гайдару.
Нет,
там,
бабушка очень крепенькая.
Да, она переживет еще очень-очень многих
мальчиков. Евгений Гандмахер, экономист в программе «Все свободны» Виктора Шендеровича. Мы вернемся после выпуска новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском городе Буйнакск на избирательном участке получил огнестрельное ранение один человек. В Московской и Вологодской областях, а также в Коми, Дагестане выборы депутатов законодательных органов власти признаны состоявшимися. Наблюдатели сообщают о нарушении в ходе голосования на выборах в Подмосковье, Петербурге, Самаре, Тольятти, Коми, Ставрополе. В Ингушетии в ходе спецоперации погибли два боевика. Личности погибших установлены, но в интересах следствия их имена не называются. Никто из сотрудников правоохранительных органов в операции не пострадал. Игорь Сутягин, осужденный на 15 лет лишения свободы за шпионаж, переведен на 3 месяца в штрафной изолятор, сообщила Интерфаксу адвокат Анна Ставицкая. В Москве совершено нападение на 3 граждан Турции. Их избили в пригородной электричке, задержаны 12 человек. В Воронеже совершено еще одно нападение на иностранца, 3-е за 2 суток, избит студент из Йемена. Исламистская группировка «Голос Халифата» угрожает нападениями Германии и Австрии, если они не выведут свои войска из Афганистана. Заявление появилось сегодня в интернете. Жертвами 2 мощных взрывов в столице Ирака сегодня стали по меньшей мере 29 человек, около 30 ранены. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Аль-Барадей посетит во вторник Северную Корею. Выступая сегодня в Вене, Аль-Барадей назвал назвал свою поездку первым этапом очень долгого пути, имея в виду налаживание сотрудничества между МАГАТЭ и Северной Кореей. Совет Безопасности ООН должен как можно скорее принять решение о статусе Косово, считает руководство Европейского Союза. Финальный раунд переговоров между представителями Сербии и албанского руководства Косово завершился вчера в Вене безрезультатно. Иран заявляет, что в задержках строительства АЭС в Бушере повинна российская сторона.
Все свободны. Программа Виктора Шендеровича. У меня в гостях экономист Евгений Гандмахер. Мы продолжаем наш разговор в записи. Не звоните нам. Мы сегодня вдвоем. Вот мы остановились на внучке и бабушке, да, и вы еще, когда уже шли новости, вы сказали, вот еще внучок к тому же гладит бабушку по головке, побаивается.
И везде говорит, какая у него бабушка.
Какая хорошая бабушка. Но это условие его жизни, иначе во дворик не пустят совсем, последние отберут. Хорошо, но давайте все-таки вот ближе к экономике. Чуть-чуть подробнее, как это устроено и в каких узлах этого механизма. Давайте пофантазируем. Если бы директором был я, была такая рубрика, да? В старые времена. Вот в каких узлах этого механизма что-то надо менять кардинально? Именно экономического, скажем так, а не политического.
Если говорить о самом главном, я скажу. Ну, во-первых, государство должно реально освободиться от экономики. В буквальном смысле этого слова.
Собрать... Кто от кого? Экономика от государства или государство от экономики?
Государство должно оттуда уйти. Каким образом? Ну, я не знаю, собираются политические лидеры там нашей страны там, или еще. Это пусть они думают, каким. Но должно быть абсолютно четко понятно, что государство не распоряжается никакими долями никаких акций, там, ни в каких корпорациях, фирмах, тем более не имеют там ни контрольных, ни блокирующих пакетов. Это все отдается в частную сферу. Все. Государство имеет только вот бюджет. Вот парламент принял, вот тебе дали бюджет, который ты тратишь, прежде всего, ну, оборона, да, это нужно, да, безопасность, нужное дело. Ты тратишь на образование, здравоохранение, на культуру, это все. А вот эти все, так сказать, поползновения, либо через подконтрольное государство какие-нибудь ГУПы, да, там, купить АвтоВАЗ, либо там, значит, заехать, я так понимаю, постоянно аэропорт Домодедово, лучший аэропорт СНГ, а да. Теперь, значит, естественно, есть люди, которые хотели бы, чтобы он был нечастным.
Ну, когда так, он уже есть, когда он уже есть, построен, когда работает.
Вложено $500 миллионов,
да, почему бы не, почему да. бы теперь не взять, конечно.
Вот, вот я говорю, здесь вот, вот это должно быть абсолютное табу, вот когда было понятно, что вот, знаете, как вот заповеди есть.
В каких государствах это так первое. Работает экономика?
Это первое. И второе.
Сейчас спросите, в каких государствах это осуществлено? Ну, я минимальное сказал, вот такое присутствие государства.
Я бы сказал так, для меня в этом смысле модель наиболее близкая. Но все равно мы не будем иметь такую идеальную модель, но близкая от Соединенных Штатов, безусловно. Да, там есть какие-то, там государства где-то в каких-то отдельных сферах, ну там, например, ядерная энергетика, особенно в отношении обороны. Ну, наверное. Но вы обратите внимание, боевые самолеты производят частные компании. Частникам они берут заказы, они выигрывают конкурсы и производят танки, они производят ракеты, они производят, так сказать, что угодно. А у нас можно ли представить в России, чтобы танки производил частный завод? Вы это можете себе представить, Виктор? Я думаю, пока это в голове ни у кого не укладывается. Нет, это должно быть огромное государственное, старое советское предприятие. Вот, там должно быть вот все как положено и прочие всякие дела.
А конкурсы там каким образом проводятся?
Ну, никак не проводятся. Да, ну, они не проводятся, потому что это, вы сами понимаете, решается на достаточно высоком уровне. Нам нужно там 150 танков таких-то, таких-то. У нас есть там один завод, как правило, который, снова же, наше, в кавычках, преимущество. То, что у нас все монополизировано. Если бы у нас было три производителя танков, ну, которые да. могли бы сделать, я думаю, что они дешевле доставались бы нам, нашему бюджету. И они, может быть, даже были бы лучше.
Не говоря уже, но это уже политическая сторона вопроса, сколько нам танков нужно и
ну,
каких,
сколько
да?
танков нужно, потом какая это бьет коррупция, вы сами понимаете, для того, чтобы, так сказать, сделать этот госзаказ и прочее. Это первое. Значит, здесь мы говорим о государстве. Второе, мы говорим, конечно, о монополизме. То есть надо говорить жестко, что монополизм тоже, как в Соединенных Штатах, антитрестовское законодательство. Ну, смотрите, преследуют несчастного Билла Гейтса. Ну, потому что Windows, да, Windows это почти монополия. Казалось бы, да, мы с вами все пользуемся этим Windows, а оказывается, это монополия. И третье, это малый бизнес. Значит, у нас ведь совершенно уродливая экономика не только с точки зрения того, что мы сидим на нефти и газе. это уже банально, да, вот, если бы этого не было, ведь Кудрин посчитал, вы знаете, не нефтяной бюджет, так называемый. Не нефтяной.
Давайте
бюджет.
Давайте, сколько он, что это такое?
Ну, он в разы меньше, и он бы с большим это... дефицитом. Он не хватает для всех наших, даже тех минимальных обязательств социальных, которые мы имеем. Я не буду сыпать цифрами, но это, есть, там дефицит колоссальный.
То есть мы, попросту говоря, если из-под нас нефть с газом убрать, мы просто голодаем.
Я смею вас уверить, что это будет сделано в течение ближайших нескольких лет. Там 5, там 10 лет это будет сделано. То есть нефть и газ, это будут, они будут стоить, ну, особенно нефть. Ну, газ – это более сложный вопрос. Но нефть на мировых рынках будет стоить там, $15-20 за баррель. Для нас это абсолютная катастрофа. Но это банально. А я хотел сказать о другом. У нас экономика крупных, огромных предприятий по-прежнему, как это было в советское время. У нас не развит малый бизнес. Я вот как-то заехал в один областной центр, довольно много езжу по России, и у меня там был там, час-второй немножко погулять, я иду по этому центру, и я вдруг понимаю... После Москвы. Я вдруг понимаю, что что-то не то. Вот не так выглядят улицы. Вот я прошел несколько кварталов, нет ни одного кафе. То есть молодым людям в этом городе негде сесть. Я вернулся, поговорил там в администрации местной. Я говорю, а почему? Он говорит, а зачем? У нас есть там кафе, которые принадлежат муниципалитету. Их мало.
И хорош.
И хорош. А это о чем говорит? Ведь малый бизнес – это там, где должны в основном работать люди. В Германии... 60% людей работают в малом бизнесе. У нас где-то порядка там, 15%. Причем малый бизнес – это же не только вот торговля в ларьках или там даже кафе. Это инновационный бизнес. Ведь мы сейчас говорим, да, много говорим, что Россия должна стать страной, там наукоемкая экономика, там вот эта трескотня, да, идет. Диверсификация. То есть это не трескотня, это правда, это нужно. Правда, об этом
в
уже...
нашем случае это трескотня.
Нет, но об этом уже говорят, сколько я себя помню. Но, так вот...
Мне кажется, что в советские времена начались еще эти
разговоры. Да, совершенно верно. Это еще было с времен перестройки Михаила Сергеевича. Так вот, наукоемкая инновационная экономика – это экономика малых коллективов и малых предприятий, а не вот этих огромных гигантов. Это уже давно доказано всем нашим, снова же, мировым развитием. Ничего тут изобретать не надо. А малый бизнес, он вреден. Он очень опасен на самом деле. Потому что если человек работает в малом бизнесе, и он балансирует, да, на грани там, убытки, дохода и так далее, он может за свои права постоять. Ну, что такое крупная компания? Ну, с крупной компанией можно состричь много денег, они все равно эти деньги будут в общем котле крутиться.
И договориться с одним.
И договориться с кем-то, да.
С одним человеком.
А когда у вас там какая-то небольшая компания, где работает 5 человек, к вам приходят, вы сами понимаете, милиция, там, если это ларек тот же самый, санэпидстанция, пожарные, не говоря уже о местных чиновниках. Извините, и какой смысл? Вы знаете, был случай в прошлом году уже, снова же не буду говорить областной центр, но там была забастовка малого бизнеса. Была забастовка, потому что губернатор местный, он просто всех вот так вот держал с точки зрения финансовых, как мы говорим, потоков. Забастовка малого бизнеса.
Чем закончилось?
Это похлеще выступление во время монетизации, когда пенсионеры вышли на улицу. Потому что тут это не пенсионеры, это активные люди. Закончилось очень простым делом. Да, надавили, люди разошлись и так далее. Выборы. Там в этом субъекте федерации были выборы в прошлом году. Выборы мэра города, административного центра этого. Естественно, губернатор выдвинул своего кандидата. Естественно, оппозиция, в лице коммунистической партии, выдвинула своего кандидата с интересной фамилией Касьянов. Но не Михаил Михайлович, другой Касьянов. Что вы думаете? Прошли выборы в воскресенье. Как бы вся местная СМИ, местная общественность ждет объявления утром результатов. Кто стал мэром города? Молчок. Все средства массовой информации молчат.
Слушайте, это...
Проходит день.
Это даже по нашим методам
удивительная вещь. Это происходит в России, это факт. Проходит день. В СМИ, в газетах, радио местном. Даже слова нет о том, как закончились выборы. Наконец, да, звонят люди в местный избирком. Никто не берет трубки. Наконец, группа активистов, там, человек 200-300, те же коммунисты КПРФ, которые выдвигали оппозиционного кандидата, они, конечно, идут к дверям этого местного избиркома и говорят, слушайте, вы хоть объявите? Выходит, говорит, человек с трясущимися руками, с бумажкой смятой, говорит, да, победил вот этот вот Касьянов. Угу. Понимаете? То есть вот чем кончается? Вот чем кончается забастовка малого бизнеса?
Нет, то, что малый бизнес для власти гораздо опаснее в этом смысле.
Конечно.
Это люди с ресурсами, это тебе не...
Это люди, которым есть что терять. Потому что я, когда глава крупной корпорации, когда у меня миллиарды, вот эти виртуальные миллиарды, там, олигархические, вы понимаете, на бирже сейчас вот там падение произошло, у меня на миллиард стало меньше. Мне от этого ни холодно, ни жарко. А когда все мое состояние там $10 000, который я там вложил там, в какое-то оборудование, и когда меня, извините, просят поделиться, я это как-то вот оно не очень так.
По-другому реагируется.
Да, конечно. По-другому на это реагируется.
Так где же этот малый бизнес? Где же эти забастовки? Где же те люди, которые начинают сворачивать шеи этим крышевальщикам из ФСБ, милиции, санэпидемстанции, мэрам этим? Пока что как мэры и губернаторы ФСБ и милиции сворачивают голову, мы видим от Ходорковского до совсем мелких случаев, а обратных что-то не очень.
Ну, вы понимаете, Виктор, здесь вот действительно на поверхности ситуация, которая называется, вот сейчас очень такое красивое слово, стабильность. Ну, вот где-то вспыхивает, и то, видите, вот этот случай, о котором я рассказал, выборы городского мэра, он по России особо не был известен, потому что даже наши, кстати, центральные газеты об этом написали, ну, может быть, чисто информационно. Выбран такой-то, все. А вот это весь этот антураж, ну, абсолютно не был.
Да, коллизия упущена, да, конечно.
Но я вам должен сказать, что вот таких вот случаев огромное количество. Они на микроуровне происходят, на уровне какой-нибудь деревушки, на уровне какого-нибудь поселка. Ну, например, мне вчера вот очень интересно рассказали случай. После последних муниципальных выборов, оказывается, несколько десятков вдов избранных глав муниципальных образований не вышли на работу, отказались. Они узнали, что у них в бюджете нет денег. Как потому нет? Что у нас такая система муниципальная, когда в муниципалитет денег-то нет. Понимаете, и эти люди, они избирались, и они только потом поняли, что они становятся фиктивными руководителями вот этого местного самоуправления.
Что спрашивать будут с них?
Да, они не вышли на работу просто. Нет, понимаете, это вот таких случаев по России. Россия же огромная страна. И Россия, вы знаете, она мне, к сожалению, пока еще напоминает вот то, о чем писал Гоголь, там, вот, 19 век. Помните вот эти типажи, да, вот когда там мертвые души, там, и все это дело. И вот примерно то же самое. Вот у нас этих типажей, у нас этих микрослучаев колоссальное количество. Но пока нет вот такого обмена информацией. Несмотря на интернет, несмотря на то, что, конечно, мы живем в 21 веке, мы об этом не знаем. Мы не знаем, что творится вот в соседнем каком-нибудь там городке, в котором страсти могут вообще кипеть страшно. А мы с вами об этом пока не знаем. Но это может скоро закончиться. Вот это может скоро закончиться.
Каким образом?
Ну, вы знаете, здесь все достаточно просто. Это называется количество переходит в качество. Я всегда вспоминаю, чем закончил свое существование, с чего начал кончать существование Советский Союз. Если вы помните.
Помню, застал.
Вы, конечно, застали, я застал. Одна бригада в городе, по-моему, Киселевске, в Кузбассе, не поднялась на поверхность. У них там были требования, в том числе политические. Они требовали демократии и так далее. После них забастовала шахта. И в течение 2 дней забастовали, по-моему, шахтеры всего Советского Союза.
Было дело, да.
Вот. Это началось с одной бригады, которая не поднялась на поверхность.
Ну да, это уже спичка, где чиркнет.
Это нам остается только, к сожалению, для меня это очень плохо. Потому что это случайный процесс.
Конечно.
Виктор, понимаете, она может так чиркнуть, типа кандапоги.
Нет.
Так чиркнешь, что нам с вами, с нашими, извините, лицами, фейсами и так далее. Мало не покажется.
Вы знаете, что у меня есть замечательная про эту история, как в 95-м году меня кадрил генерал Коржаков. Значит, это был расцвет кукол, одновременный расцвет уголовного дела против кукол. Но уже они понимали, что они погорячились с уголовным делом, и что лучше... То есть не уже, а еще нас нельзя было сковырнуть, и лучше с нами дружить. А дело было перед выборами 96-го года. Я это описывал в книжке, как пьяноватый Коржаков меня, значит, кадрил. А потом Бородин, когда услышав, как меня кадрит Коржаков, а Коржаков сказал такую фразу, нам жить, сказал, в одной стране, Виктор, это загадочная фраза. Перед выбором. Я сказал, ну, я надеюсь, пометуя о том, что может пройти Зюганов и Проханов со всеми этими радостями, значит, обещанными. И Коржаков-то не понял, а Бородин понял. И он с болью в голосе сказал, но нам-то, сказал он, показав-то Коржакова, некуда уезжать, сказал он. И через паузу добавил, а здесь у нас все есть. Так вот, штука в том, что когда рванет, если не приди Господи, рванет, да, то, разумеется, рванет именно по варианту кандапоги. Вот тут-то мы переходим к теме другой России, потому что, ну, прямой вопрос, который, видимо, задают вам, точно так же, как вы своим приятелям задаете, по острому вопросу, так же вот и, видимо, вам. Не страшновато ли даже против таких серьезных и опасных противников и таких по такому важному поводу, но, тем не менее, не страшно ли, я уже не говорю, не противно ли, объединяться там, ну, и с тем же, с теми же коммунистами, да, и с Лимоновым, и с НДПИ, которая похаживает, да?
Нет, НДПИ туда не ходит.
Ну, националист, так сказать, вполне себе
нет,
там.
Нет, нет. Это есть принципиальная позиция в отношении националистов, она выработана, я не видел. К счастью, там людей типа Белова или вот там, кто у нас там еще из таких известных националистов. Ну, что касается действительно, допустим, Лимонова, Анпилова, ну, я вам скажу честно, конечно, мне эти люди мало симпатичны. Ну, с точки зрения моих взглядов, которые эти люди разделяют. Ну, я, например, мы обсуждали некую программу, будет программа «Другой России», она будет презентована. И Лимонов, в частности, дал свои предложения. Ну, я читаю, например, какое предложение. Все пустующие квартиры заселить очередниками. Нет, ну, я как бы... У меня нет пустующих квартир, у меня одна квартира.
Вам ничего не грозит?
Да, мне это не грозит.
Ну, понимаете, что это гражданская война сразу.
Да, да, понимаете, я уж не говорю про Виктора Ивановича Анпилова, который, естественно, еще более, так сказать, левый, крайний... Но, вот здесь вот это очень важно, чем я, так сказать, в чем я не согласен, допустим, с ребятами из СПС. Ну, они мне очень симпатичны, и Никита Белых, и Леня Гозман, я их хорошо знаю, и, так сказать, я им всегда желаю успеха в их делах, но... Они как раз вот и говорят, ну как ты можешь сидеть вот с такими вот людьми такого типа? Я говорю, ребята, это вот снова политика, вот то, что мы с вами говорим, политика малых дел. Это снова вот это ядро. У нас ситуация политическая, к сожалению, дошла уже до такой кризисной точки, когда, ну, скажем так, уже появились общие интересы даже у таких разных сил, как, допустим, Касьянов, Михаил Михайлович.
И
Анпилов. Почему? Ну, вы знаете, выходит, когда Анпилов на трибуну, вот он выступал на конференции «Другая Россия» в июле, и он говорит, переступаю через себя, я выступаю за частную собственность, сказал Анпилов. Я признаю частную собственность, которая сейчас попирается, говорит он. Нет, потом он говорит, я выступаю за соблюдение Конституции. Вы помните, в советские времена диссиденты с чем выходили к власти?
Соблюдайте свои законы.
Соблюдайте вашу конституцию. То есть есть какие-то, к сожалению, вот этот процесс деградации нашего политического устройства дошел до того, что вот он уже затронул какие-то, ну, самые основополагающие дела, которые, ну, будем верить Лимонову, будем верить там, тому же Анпилову, даже задевают их. Я понимаю, когда речь дойдет до каких-то конкретных программ типа социально-экономических, мы, конечно, разойдемся полностью.
Нет, так вопрос
это понятно.
Вопрос в том, и я не устаю это повторять, вопрос в том, чтобы вернуть правила игры.
Вот.
Правила игры вернуть. А когда вернем правила игры, тогда мы разойдемся по углам ринга и давайте...
Совершенно это будет нормальная политическая жизнь. Совершенно верно. Поэтому и вот сейчас об этом и идет разговор. Но когда не дают провести нормальные... Ну, уже все это видят. Нормальные выборы.
Вот еще в чем обман. В чем еще нас запугивают? Какая пужилка есть?
Послушайте, Виктор, сейчас обсуждают, всерьез обсуждают, как сделать так, чтобы прийти на участки, но чтобы твой бюллетень не использовали в чужих, так сказать, подсчетах. Что надо, ну, я не буду говорить, что, потому что там, обидится Вишняков, скажет, вот там, и прочие всякие дела. Но есть уже специальные технологии, значит, как нужно поступать с бюллетенем, чтобы вы не смогли использовать для того, чтобы твой голос ушел, например, там, справедливо в России или там Единой России, понимаете? Это что, нормально? Ну вот до чего дожили, вот о чем мы сейчас ведем разговор, а не о проблеме пустующих квартир.
Не, ну разумеется. Вопрос в том, что нас запугивают, то есть самый такой отмычка, которой они пользуются, это такая страшилка, что если дать народу проголосовать, если пустить этих людей к микрофонам, если дать честную прямую конкуренцию, дать им разговаривать, да, и пустить их в прямой эфир, и дать народу выбрать, то они такого наговорят, а потом народ такого выберет, что нам там всем надо срочно там бежать вообще, и страна пропадет. Мне кажется, эта страшилка вполне сознательно раздувается. Мы увидели, как в диалоге побеждает здравый смысл. Мы неоднократно это видели. Мы видели, что когда есть открытое поле для дискуссии, то народ, знаете, как говорится, дурак дурак, а мыло не ест.
Конечно,
да, и против себя не проголосует. И никто не хочет. Это вот замечательно писал Дмитрий Орешкин, что Сталина хотят для других, для себя не хотят.
Да.
Как только заходит речь о частной собственности, о твоем интересе, как только заходит речь о том, чтобы тебе вот не дадут выехать там за границу, ты будешь снова по треугольникам маяться, тебе не дадут того, тебе не дадут всего, тут выясняется, что народ вполне рационально себе голосует. И можно этих людей, вот я хочу сказать, вот Лимонов, его сила как раз, когда его винтят, когда его арестовывают, тут же вербуется сотня молодых, неравнодушных, честных, ну, глуповатых, может быть, не сильно образованных ребят, которые идут за ним в народовольцы вот туда, вот рыть подкопы, да? Как только вот он это предложение, вот, о котором вы сейчас сказали, вот пустующие квартиры раздать, вот он это скажет по телевидению, да? Но тут же в студии будет Володя Рыжков, тот же самый, или Гарри Каспаров. Немедленно он его разберет по косточкам, и не будет никакого Лимонова. Сила Лимонова, как Гудвина Великого Ужасного, когда его никто не видит, да?
Да.
И только есть вот это вот виртуальное.
Да.
Как только мы начнем сравнивать позиции, тут же этот Че Гевара наберет столько, сколько положено набирать Че Геваре в 21 веке. Ну, будет какое-то количество людей, да, ну,
так в любой стране
конечно,
есть такие люди.
Да.
Это нормально.
Точно так же, как какое-то количество процентов, безусловно, наберут и Рогозин, и так далее. Но вспомните количество, сколько вывели, ну, будем называть вещи своими именами, наши там фашисты доморощенные. Сколько они вывели? 2000 человек вывели. Вспомните, сколько выходило нас в конце 80-х, нормальных людей, не политизированных, просто нормальных. Счет шел, извините, на сотни тысяч. Да? Так в демократической стране борются с национализмом. Лепен вывел 3000 на улице Парижа, вышел Митеран, вывел 700 тысяч. Так выясняется место политика в политическом поле страны. Ах, Лепен вышел во второй тур, значит, Франция от ужаса встала на дыбы и указала во втором туре место этому Лепену. Но если Лепену не давать выступать, если из него делать героя, если его романтизировать, вот тогда в какой-то момент рванет, и когда рванет, тут уже шансы у Ле Пена гораздо больше, чем у любого Саркози.
Согласен.
Конечно.
Согласен.
Потому что это его стихия, когда рванет. Когда рванет, конкуренция будет между Жириновским, Рогозиным и Лимоновым. Никаких там Рыжковых, Каспаровых, Касьяновых там близко не будет. Когда
там
рванет...
Там не будет и Медведевых с Ивановым, Сергеем Борисовичем. Потому что это тоже это люди, которые они не могут работать именно вот в этой вот атмосфере диспута, стихии, да нет, управления, как? Ну как бы
какие
убеждения здесь? Людей, к это, сожалению.
Это я все предлагаю представить себе. Когда мне говорят о рейтинге, там, под небесным рейтинге, то, ну, Путина, ладно, уже Иванова, Медведева сравнивают. Это рукотворное происхождение этого рейтинга. Я говорю, рейтинг это вот что. Это когда студия, прямой эфир, часовой, да? И вот стоит Медведев, а тут стоит Лимонов, а тут стоит Рыжков, а тут стоит, условно говоря, Дугин. И вот они разговаривают. И вот тогда выясняется, какой рейтинг. А когда человек заперся в комнате с микрофоном и говорит, да, то это уже не рейтинг, это уже что-то другое.
Меня, честно говоря, потрясла встреча Дмитрия Анатольевича Медведева. Я к нему отношусь, на самом деле, ну, скажем так, позитивно.
У нас есть чем сравнивать просто.
Да, есть чем сравнивать, да. Но я вдруг увидел его встречу с нашими, с активистами наших.
Ага.
Когда сидит, значит, Дмитрий Анатольевич, Глеб Олегович Павловский,
ну как?
Сурков, естественно,
да.
А там сидит там 20 или сколько этих комиссаров, которые по бумажке ему читают вопросы, он по бумажке дает на них ответы. И когда он говорит, у него спросили...
Сами, а сам понимает, что...
Это было после Давоса, где, да, он, помните, сказал насчет демократии. Да, правильно, да, все говорил, да, что никакой там суверенный... Это все. У него какой-то там этот молодой человек говорит, а что же вот вы, у вас с Сурковым отличается точка зрения? Да нет, это же чисто терминологически, это там какая разница, мы говорим об одном и том же. То есть моя робкая рука, которая начала, может быть, подниматься чуть-чуть, а вдруг за него можно было бы проголосовать. Ну, как вот СПСовцы, я думаю, они склоняются, что вот есть Дмитрий, нет, Анатольевич... Вот она, и она вот, знаете, она упала.
Евгений.
Она упала.
Евгений, но она упала, она у вас упала до марта 2008 года. А когда вам вот в двух руках дьявол предложит по Аверинцеву, да, в одной руке будет Сергей Борисович Иванов, да, а в другой руке будет Дмитрий Анатольевич, если до этого выбора дойдет, то это старая русская игра, да?
Да.
Вот,
да,
тебе ужастик, да, совсем ужастик. А вот тебе ничего себе терпимо. Пока есть возможность противостоять этому выбору, надо ему противостоять. А когда он уже будет поставлен, тогда поздно пить боржоми, конечно.
Вот понимаете, в чем дело? Я всегда себя считал свободным человеком. Ну вот как-то вот особенно... Я почему благодарен Михаилу Сергеевичу Горбачеву? Ну, несмотря на все его недостатки там... Я благодарен, потому что он дал нам возможность быть свободными, выходить на улицы, вот то, что было в начале 90-х, открыто говорить и все. И тут вдруг, вот эти последние годы, я смотрю, значит, ситуация такая, что нет, Вот это не нужно говорить. А это вот это самое... Я вот там довольно много пока еще у меня публикуют, но я смотрю, я, например, там в одной из своих статей, в одной из газет, не буду говорить, в какой, но я написал, например, что вот Рузвельт, да, о котором... Да. Только что так много говорил Сурков, он был на инвалидной коляске. Это не мешало ему быть президентом Соединенных Штатов. Помните, насчет списка вот этого госчиновника?
Да-да.
Так в этой газете взяли и зачеркнули Суркова. Рузвельта оставили на коляске, Суркова зачеркнули. Видите, вот это вот я начинаю чувствовать, и меня это уже, ну, честно говоря, начинает коробить. Я вспоминаю те времена, мы их еще помним. Помните те времена?
Штука в том, что мы-то с вами помним, а кое-кому предстоит узнать из тех, кто помоложе. Вот тем, кому по барабану политика, тем, которым кажется, что это вообще не имеет никакого отношения к ним, вот они через какое-то время вот упрутся головой в этот самый потолок. Вот ведь что самое, ну, как бы для меня очевидное. Совершенно не политизированные люди. Просто он пойдет работать, вот он по специальности пойдет, да, химик, он ботаник, да, как князь Федор. Вот он пойдет химиком или ботаником, и через год он упрется головой, или гораздо раньше, он упрется головой, что либо он работает в этой коррупционной системе, либо он выбывает.
В чем проблема, Виктор, вашу продолжая аллегорию? Потолок-то снижается.
И потолок
снижается. Вот в чем дело.
Вот на этой оптимистической ноте мы заканчиваем разговор с экономистом Евгением Гандмахером. Это была программа «Все свободны» с Виктором Шендеровичем. Встретимся через неделю.
Каждое воскресенье на волнах Радио Свобода цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
И нас в списках вообще нет, там мы просто призываем к бойкоту выборов.
Родные Романа уверены, что его здоровье было подорвано из-за постоянных избиений.
Польское правительство заявило о покупке в Норвегии месторождений газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Число изгнанных из Абхазии от 400 до 500 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.